Если пока ничего, тогда дальше по посланию Иакова. В прошлый раз мы коснулись первых трех стихов и немножко тронули вопроса терпения. Давайте коснемся немного вопроса веры. Итак, чтобы немножко втянуться в линию рассуждений, первая глава Иакова, с 1 по 3, в 3 будем рассуждать. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Скажите, пожалуйста, а что такое великая радость? Ну, это великая радость. Ну, а что такое великая радость, когда ты попадаешь? Что, куда? Впадаешь. Знаете, что такое впадаешь? Вот идешь и не ожидаешь. И вдруг проваливаешься, впал куда-то, упал. И упал, как провалился куда-то. И кричишь от радости. О, аллилуйя! Испытание постигло меня. Я не знаю, что творилось в сердце Иова, правда? Но потом-то мы видим. Но интересно, как-то касались вопроса. Сейчас, может быть, мы не будем на эту тему переходить. Но, насколько я помню, Павел Фессалоникийцам, кажется, пишет, или филиппийцам, он говорит о том, что когда вы приняли нас, вы помните, какой у нас был вход к вам, и вы приняли слово не как человеческое, а как Божье, как оно есть и как ему должно жить в вас и действовать. И в зависимости от того, как вы приняли это слово, посмотрите, какое, говорит, оно произвело у вас работу до такой степени, что слава о вере вашей пошла так далеко, что нам, говорит апостолам, нет необходимости где-то ходить и рассказывать про вас. Получается, пока мы туда придем, а нас уже предваряет слава о вере в Бога. Что вы при множестве скорбей забилуете радостью. Примерно так. Там написано, много скорбей, а в радости Духа Святого вы находитесь. И потом, когда пишет он послание Коринфянам, то он употребляет ту же самую фразу и говорит, свидетельствуем, да, и он говорит, слава о вере вашей прошла по Македонии, прошла по Ахайе, а потом, когда Коринфянам пишет, он говорит, свидетельствуем теперь вам, коринфяне, о чем? О том, о той благодати, которую получили македоняне. Через что? Через то, как они увидели славу Божью вот в тех фессалоникийских церквах. Я, знаете, однажды получил большое обличение от Бога. Я как-то у нас в собрании делился, в воскресенье, кто если был, помните, когда у нас семья не имела заработка в течение 2 лет. Нормально. Вот интересное было испытание. Интересно, Бог испытал и нас, и сразу всех. И Бог сказал, говорит, и вот она, говорит, причина, почему это происходит. Показал. Потому что, говорит, бьешь дьявола в голову, ты хочешь, чтобы еще такое не происходило. А тебе, говорит, смотри, что будет с народом происходить. А кто-то подходит, вы знаете, почему вы посмотрите вашу жизнь. Я говорю, я понял, все, вопросов нет. Бог об этом предупредил, что будет происходить с народом. Вопрос не в этом, я не к этому. Потом проходит время, и мне Бог задает во внутренности вопрос. Ну, ты помнишь твой любимый псалом? Конечно, какой. Ну, пусть даже не станет овец в загоне, виноград не даст плода. Я и смоковница там и так дальше. Я буду славить тебя. Ну, ты ж пел. Ну, тебе же радостно было, да. А что ты сейчас не поешь? Я. И вот прихожу в воскресенье. Вот тут вот стою за нуждой и потом говорю, знаете, а у нас великая радость. Мы хотим, чтобы вы с нами порадовались. И те, кто сопереживали, они возрадовались. Я сразу понял по выражению лиц. Знаете что? Заработок появился, работа появилась. Это же работы же нету. Я говорю, второй год работы нету. Заработка нету. Мы очень благодарны Богу. И вдруг Бог раз и поворачивает. И задает прямой вопрос. Скажите, а почему вы молчите, имеющие больше, чем $20 в час? А где ваша благодарность? Но мы коснулись вопроса. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. А чем она испытывается? Вера. Интересно то, что вера никогда практически не испытывается «я поверил и получил», испытывается задержкой получаемого. Ну что, говорит, ему надеяться, если он видит? Надежда не есть надежда, если он видит. Надежда есть тогда, когда не видит. Надеется, правда? Верит человек тогда, когда он не имеет. И вот оно, испытание. Давайте мы коснемся немножко вопросов веры. Забегая вперед по Иакову, мы потом опять к этому стиху вернемся. У Иакова очень много описывается о вере. Вторая глава. Он говорит такую фразу интересную. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица. Если в собрание ваше зайдет человек в богатой одежде, с перстнем на пальце, на руке, то вы начнете его пересуживать и посудите его рядом с собой и так дальше». Вера. Как она испытывается? Я думаю, мы помним такой момент, когда в одну из церквей Бог послал, я не помню, как звали того брата, старая история той страны, и Бог предупредил, чтобы он надел самую такую плохенькую одежонку свою. Я думаю, вы многие помните. Когда он зашел, сказал: «Мир вам», но я понимаю, что так обернулись, глянули, оценили его и отмолчались. Сейчас во многие церкви бесполезно заходить и говорить «Мир вам», все равно никто не услышит. Особенно если вход со стороны спины, чтобы не отвлекал сидящих, потому что вход где-то сбоку, и кто заходит с опозданием, всех отвлекает. Всех отвлекает, это нехорошо. Но сзади, когда заходит, не у всех хватает дерзновения так громко сказать, чтобы все услыхали. А если услышат, его так оценят, посмотрят, откуда ты взялся, такой духовный. Вот так как зашел, там и остался. Никто не пригласил ни вперед, никуда после собрания. Может быть, кто-то подал руку, а так как мимо, говорит, столба вроде прошли. На выходе только бабулечки, которые были, сестрички. «Ой, братик, куда ты приехал, где ты остановишься, а где ты будешь ночевать, а как ты, что ты, чего?» «Вот, пойдем к нам, вот мы там тебе найдем уголочек». Вспоминайте, раньше какие были избушки такие маленькие, зайдешь, не знаешь, где встать, где сесть. Вот так люди жили. А на следующую неделю Бог ему предложил одеть свой лучший пиджак, костюм, что там у него было по тем временам. И он пришел и сказал: «Мир вам», они как глянули: «О, брат, гостя Бог прислал, ну садись вперед, первый, второй, третий, если сразу за всех будешь проповедоваться. А после собрания останетесь, у нас вечеря любви, вот Бог благословил нас гостями, стол накрыли». А когда попросили благословения на принятие пищи, то он встал и стал свой пиджак кормить, борщ, суп, что там было, и приговаривать: «Тебя не было, меня не приняли, не поприветствовали, вперед не дали пройти, проповедовать не дали, стол не накрыли. Одел я тебя сверху на себя, и вот тебя приветствовали, тебе сказали с миром. Тебе дали проповедование, тебе вот переднее место, тебе этот стол накрытый. Вот для тебя этот и борщ, ты его и ешь. И давай эти карманы заливать и рукава». Я думаю, что здесь было испытание сразу всех. А вдруг борщ жирный и не отмоется, мой единственный прекрасный пиджак. Скажите, разве это не испытание, когда Бог одному из пророков сказал, вот, значит, шел посланный от царя вопросить, я не помню подробностей, о состоянии в дальнейшем, и пророк вышел навстречу, остановил его, и потом говорит: «Так, говорит Господь, берет на себе новую одежду, кажется, новая мелодь, раздирает на 12 частей». Ты представляешь, всегда в старой лохмотьях ходил, тут новую приобрел, и тут Бог с тебя снимает новую, еще твоими собственными руками. Сними, раздери, разделил, считает на глазах этого человека, говорит: «Вот эти 10 возьми, колен, это тебе, ты будешь». Помните, да? Эти 2 не трогай. Это же испытание для него. Раздерет он свою одежду или не раздерет? Накормит он свой пиджак или не накормит? Говорить-то это легко, а на самом деле как? Испытываемся, правда? Испытываемся на мелочах. И здесь говорится, смотри, вера, говорит, испытается на этих вопросах. Да, конечно. А, когда в котельне. Да. И все добротное снял, что было. Всю подходящую такую одежду и все. Да, у тебя, говорит, хорошо, вот ты проповедуешь, смотри, какая у тебя одежда. А у меня вот, видишь, я, говорит, отдал. А видишь, у меня какие туфли, они там, знаете, веревкой, бечевкой перевязаны. Туфли такие рабочие, какие. А у тебя такие сапожки. И все собрал. Да, действительно, это так. Это один вопрос. Следующий вопрос. 14 стих 2 Иакова о вере. Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги, не имеют дневного пропитания, кто-нибудь из вас скажет им: идите с миром, грейтесь, питайтесь, но не даст им потребного для тела. Что польза? Значит, получается, надо посмотреть и дать. Но скажу еще одну интересную деталь, забегая наперед и намного глубже. Только чтобы не получилось, как будто бы это отговорка от того, чтобы не дать материальную помощь. Смотрите, чтобы не получилось. Хотя выглядеть будет так. Зачастую бывает два момента. Одно, Бог сказал, будут среди тебя нищие, и вот неимущие, чтобы испытать тебя. Написано? Написано. Но вторая сторона, обязательно вторая сторона. Вот раньше, говорит, вы приходили к точилу, там 80 мер набирали, там или что, какая емкость, да? А теперь у вас там 10 мер нету. Раньше вы с поля там, скажем, 100 мешков пшеницы собирали, а теперь и 20 не существует у вас. Скажите, что в этом случае нужно делать? Ну, конечно, если он собрал 20, ему принести 80. Покайтесь. Бог сказал, принесите все десятины в дом хранилища. А тогда, говорит, испытайте меня в этом. Не запрещу ли я поражающих вас и съедающие ваше добро? Вспоминаем? Это в Малахи написано. А выглядит человек неимущий, ну давай мы ему поможем. Вы трудитесь для дырявого кошелька. Как часто мы, христиане, не задумываемся о причинах дырявых кошельков? Я беру вторую сторону, на котором случилось очень много горя. И туда даются средства, а Бог создал обстоятельства, которыми бы подвести человека к покаянию, а ему не дают каяться, потому что его засыпают помощью. Мы успеваем или нет? Только я вас предупредил, чтобы не получился противовес вот этому месту Писания. Это на своем месте, а то на своем месте. Тогда вопрос возникает, а где, как поступать? Если мы слепы и близоруки, то нам нужно помазать глаза глазной мазью. Дай Господь, чтобы мы видели, поймите, сколько людей, если они страдали, обремененные воровством, освобождались от этого состояния, то у них был часто сбой на одном из вопросов. Очень простой. Чтобы, говорит, лучше трудился собственными руками, а если он построил бизнес, на шее кого-то находится. Это же не его руки трудятся, будьте честны. Это уже минус, который добра не даст. Делая полезное, а сколько продукции выпускается неполезной, да еще и грешной, зато она денежная. Тогда или нет? У нас однажды в церкви был с той стороны вопрос помощи. Человек ехал, вез продукцию, у него было так, фура называется, здесь по-американски трак этот громадный, ну не совсем такой вот там, может, с прицепом. У него там были деньги заложены в двух-трех местах. Его остановили, забрали у него трак, забрали у него эту продукцию с этими деньгами, он теперь просит. К нам приходит просьба, на хлеб нету. У нас сердца пооткрывались, мы готовы сами остаться голодными, отдать туда. А Бог говорит, не спешите. Мы задаем вопросы, наводим справки, в тот регион звоним, выходим на служителей, а нам говорят: этому человеку сколько раз говорилось, не открывай этого бизнеса. А мы спрашиваем, какого? Дело в том, что он работал, ему не хватало денег. Он увидел, что нужно другое открыть. Он купил машину грузовую, стал возить продукцию. Но никакая другая продукция так не идет, как выпивка и сигареты. И он гнал полную машину выпивки. И Бог его остановил. И остановил его очень больно. Это значит, машина сколько стоит, вы посчитайте в долларах, сколько у него там было продукции в долларах, и посчитайте, сколько физически было денег запрятано в машине для покупки. Один момент. Если бы мы еще и поучаствовали в этой нужде, то это был бы ужас. Нам пришлось от церкви написать письмо и сказать: покайтесь,
мы не можем участвовать в этом деле. Не подумайте, что вот мы видим вас нуждающимся и закрываем глаза и говорим: идите, грейтесь и питайтесь с миром, не давая вам потребного. Потребное для них не деньги, а глубокое покаяние. Скажите, сколько мы сделали вреда, давая деньги, только честно. На основании вот этого места Писания дать что-то, но не даст им потребного для тела. А что для тела потребного? Иисус сказал, что легче сказать: встань и ходи, или прощаются грехи. Что потребное для тела? Скажите, первое. Ну, встань и ходи. Но. Так у тебя же, говорит, болезнь по причине греха. Так что ж ты играешься во что? Ну, тогда я, говорит, найду такую церковь, где дают такое потребное. А Бог сказал: рук поспешно не возлагай, дабы не быть участником чужих греха. Вот мы и вышли. То теперь я не знаю, наверное, прежде чем какое доброе дело сделать, вот такое финансовое, мы как встанем на колени с постом и будем еще вопиять: Господи, что делать? Только, пожалуйста, чтобы у нас превратный ум не получился. И чтобы потом не вышло такое, что в церкви евангельское слово вот это место Писания извращают. Вы же наблюдаете, слушаете. Но когда действительно человек нуждается, дай ему. Да, пожалуйста. 150 тысяч долларов. Нормальная сумма. В этой беде, что трак и так дальше. Нормальная сумма. Дальше. Есть так, в этом же у Якова пишется, 17 стих 2 главы. Так и вера, если не имеет дел, каких? Скоропоспешных. Это мы с вами, да, коснулись вопроса, делая полезное своими руками. Это была не полезная продукция. Дальше там написано, чтобы было из чего уделить нуждающемуся, никому попало. Понимаем, да? Бывали случаи, когда рассказывал народ, вроде подумал, что нуждающийся, и дал деньги. А потом глянул, на что они потрачены, за голову схватился. То в чем же я был участник? А человек оказался не нуждающимся. Он был нуждающимся в том, чтобы удовлетворить свои похоти какие-то. А ты стал соучастником этого. А потом ищешь, а чего у тебя на сердце нерадостно? Воровать перестал? Стал трудиться? И вот на тебе, в последнем моменте у тебя раз и сбой, раз и сбой. Это очень серьезно. Итак, здесь дальше. Ну а скажет кто-нибудь: ты имеешь веру, я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Знаете, однажды у нас в церкви был интересный момент, когда мы говорили, это было на братском, потом на членском, потом стало достоянием всего народа, и поскольку это пища съедобная для всех, даже для детей, то мы стали ее передавать уже всем, что именно. Знаете, зачастую есть категория людей, ну, есть написано род, который прав в своих глазах. Есть род людей, которые считают, что их предложения всегда на высшем уровне. И только их предложения должны быть применимы, и только по их предложениям должно быть все сделано. Если по их предложениям не делается, то пренебрегается чуть ли не Божий совет. Выглядит так. И Бог однажды открыл интересное место Писания. И знаете как? Показал место, когда, помните, фараону приснился сон. 7 колосьев полных, а потом 7 иссушенных, 7 коров тучных, 7 коров тощих. И он говорит: я не знал, что это такое. И вот вспомнил тогда, помните, этот, который виночерпий, он говорит: я помню грех мой, вот там у нас был еврей, он дал толкование сна, и вот я должен был тебе об этом рассказать, а теперь вот. И приходит Иосиф: расскажи. И он рассказал. И потом вспомните, что было сказано: я тебе, говорит, дам совет, как тебе поступить. Значит, во-первых, во всех городах соседние поля ихние вокруг должны быть засеяны, и урожай собран в тот город, вокруг которого эти поля, чтобы, ну, меньше езды было. Собирай. Дальше. И он там предложил, помните, 1/5, чтобы отдавали совет. Я сейчас не разбираю всех этих тонкостей. И там фараон интересную фразу говорит: ты и будешь тем человеком, который вот эти предложения осуществит в жизнь. Причина. Потому что раз у тебя есть толкование, раз у тебя есть совет, то тебе тот же самый Бог, который в одном и во втором помог, поможет и в третьем. И мне пришлось сказать: братья, мне Бог открыл, чтобы мы дорожили всеми советами, и поэтому, пожалуйста, самые лучшие советы, которые будут предложены, они немедленно будут приняты к ихнему осуществлению. Но кого больше мы можем поставить на осуществление этого предложения, как не того, кто предложил его? Поэтому, если вы, будучи движимы Духом Святым, давали такие дельные советы, то тот же самый действующий в вас, через вас произведет это реально в жизни. И мы сразу увидели, где Духом Святым был движимый человек, а где говорильней. Движимый, он был готов поставить свои плечи и нести то. Знаете почему? Оно в нем родилось. Он это выносил. Он это чувствовал. Он знает, как благословить то, что Бог ему открыл. А кто-то раз и в сторону. Говорю: слушай, ну у тебя такой совет, такое помазание. Ты должен это осуществить. У тебя получится. Он раз и вошел. Раз и вошел. И тогда стали уже и на членском предлагать также народу. А потом вот так вот всем абсолютно. И знаете, вот интересно получилось. Прежде чем дать какой-то совет, народ очень сильно думал. И таким образом они сами отсеяли лишние советы. У нас голова перестала болеть. И сами решили. Они увидели, что их советы неприемлемые. Потому что они не поставят свои плечи. Но дай Бог. Дело в том, что в тех случаях бывали еще моменты. Совет-то был правильный, Богом движимый, но раб был лукавый. А за свое лукавство ты получишь. И ты же сам и виноват, и никого винить не надо. Но наш Бог действительно есть Бог устройства. Итак, мы разобрали тут одну тонкость. А я покажу тебе веру мою из дел моих. Апостол Павел пишет, вот они, говорит, не приспособлены, не пригодны никакому доброму делу. За что они возьмутся, все у них валится из рук. А это за что не возьмется, все у него устрояется. Если глубже смотреть, то там есть такой момент. Прежде чем сила Божия через веру соблюдает тебя, меня к спасению, эту веру надо испытать. И только тогда через испытанную веру Бог начинает наполнять силы, применяемые к себе. Дальше. Ты веруешь, что Бог един. Хорошо делаешь. И бесы веруют. Еще что? Трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Во-первых, да, пожалуйста. А ну. Ага. Сестра говорит: родная, в больнице умирает, кровь надо сдать. Иначе она умрет, а у тебя кровь хорошая, ну ты же христианин, ну и при том же это же дитя же Божие, понимаешь? Да, конечно, а что-то помолился, а Бог говорит, а какое ты имеешь соучастие с беззаконниками там или как? И открывает. Она теряет кровь за то, что убила дитя, аборт. Я теперь с ней буду судиться, а ты хочешь ее выручить? То есть с тобой буду судиться. Если так рассуждать дальше, то вы знаете, к чему мы приходим? Сегодня очень много связанной молодежи по той одной причине. Те, которые дружковали у нечистых браков. Нечистый брак, не святой, с грехами, беззакониями, а они полагают себя свидетелями. Если ты поручился за человека, ты связал себя. Как понимают люди, это один вопрос. Но как смотрит дьявол, а Бог справедлив. И требования дьявола тоже справедливы. Ну-ка подумайте. Иисус говорит: вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. А вот когда дьявол говорит, а вот я в тебе вот это имею. Господи, что ты его слушаешь? Ты же не имеешь. Как не имеешь? Но если дьявол имеет, то человек с тем вопросом, в котором дьявол имеет в нем часть, в небо не пойдет. Не надо обманывать себя. Ну да, нет. Или трудно? Во-первых, молодежь знает, во-вторых, они хорошо видят. В-третьих, чем они движимы, чтобы дружковать? Чем движимы те, кто сочитывает? Вы знаете-ка, это у той пары чудо произошло. Пятимесячный родился. Как девятимесячный? Часто, да, бывает? О, чудные дела твои, Господи, у народа твоего еще чуднее. Часто бывает, срамота такая. Но это факт. Это факт. А сколько крещаем их по такому же принципу? Да. Поэтому это вопрос очень серьезный. Очень-очень. Теперь касаясь Авраама, если внимательно посмотреть, то ему 65 или 75, но в районе 75, это более точнее, было упоминание, или, как сказать, предварительный разговор Бога с ним, что у него будет наследник. 99, Бог к нему приходит, Авраам смеется. Да, знаем, нет? Сара смеется, это всегда с проповеди говорится, потому что проповедуют братья. Бог как-то сказал, ну ты читай внимательнее, кто первый смеялся. Я говорю, Господи, ну всегда же проповедуют, ну ты же читай. Ну я вот сам читал, что вот Сара, ты читай внимательнее. Стал читать на одну главу раньше. Смеется Авраам тогда, когда Бог предлагает ему обрезание. Это в той главе. Почитайте сами. И он упал на лицо свое и рассмеялся. И сказал, неужели от 100-летнего будет? Неужели 90-летнее будет? Бог сказал, слушай, будет. А ты должен завет обрезания сделать. А уж следующая глава, встреча у Дубравы Мамре. Вот три путника идут, чтобы было воздаяние Содому и Гоморре. И вот там он был вопрос, там уже в шатре сзади она рассмеялась, сказала, я не смеялась. Что Бог говорит, смотри внимательно, кто первый смеялся. Итак, с 65 до 99 хороший срок для испытания веры. Смотрите, что мы к Иакову вернемся. Посмотрите, что пишется Римлянам. Римлянам 4 глава о испытании веры. Римлян 4, с 16 стиха. Итак, по вере, что было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам. Как написано, «Я поставил тебя отцом многих народов пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых». Интересная фраза, да? То есть он верил в то, что если Исаак и будет принесен в жертву, то Бог может его оживить или воскресить. Заново. «Которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее как существующее». Ну, когда Бог его вывел, показал ему, посмотри, вот видишь небо, посмотри, говорит, сколько, говорит, у тебя будет потомков, если найдется человек, который посчитает звезды там или песок на берегу моря, тогда твои, говорит, потомки будут. И от цары твоей родятся цари народов, народы будут. Написано, он поверил, поверил. Бог назвал несуществующее как существующее. Только, пожалуйста, чтобы не было ошибки. Какого порядка? Бывает момент, мы верим в то, чего не говорил Бог. Самообманом занимаемся. Чтобы было понятно. Вот эту кафедру я сейчас ощупываю руками, потому что руки до нее дотягиваются. А вот там вот стулья далеко стоят, руки не дотягиваются, я их ощупываю глазами. И если вы мне скажете, что один из стульев вы туда занесли, то я могу его верой ощупать. Но если там этого стула нету, что я там буду ощупывать верой? несуществующее в поле нашего зрения. Поймите, пожалуйста, правильно. Потому что зачастую непонимание этого вопроса, люди рисуют себе несуществующие миражи и хотят, чтобы именно так получалось. Если этот образ дает Бог, пожалуйста. Если Бог не дает, не нужно выдумывать и потом называть верой. И потом, когда вот такое ломается и не происходит, мы говорим, мы разбились. Но ведь мы же нарисовали то, что не существовало. Я один из примеров скажу, многие из вас его слыхали. Я что-то так в разговоре где-то беседовал, ну, задали вопрос про нашу детвору, когда они были еще и поменьше, что, как, чего. И, наверное, что-то рассказал, говорю, вот этого я знал, как родиться, этого, того, того, имена знал. Вот, знал, что там тогда мальчик родится, тогда девочка, знал, кого как будут называть, а кого-то, говорю, не знал, для кого-то видел сон, рассказывал, как сон, но для меня оказался сновидением и так дальше. И кто-то, знаете, вот нарисовал себе такую мечту. Они ожидали ребенка, в ней хотели, чтобы был ребенок. И нарисовала она себе мечту, что у нее будет сын. И она свою веру построила на невероятную вещь. Бог не говорил, что будет сын. Она придумала себе. И она свою веру вот на этом мышлении настолько построила сильно, что у нее хватило дерзновения сказать своему мужу, что у нее будет сын. Родственникам верующим, родственникам неверующим, своим соседям. Она такая пылкая христианка была. Она в церкви рассказала, вот я ожидаю ребенка, вот у нас будет сын. Это те времена, когда аппаратура не могла проверить, кого ждет мать. Мальчика, девочку, двойняшку. Это сейчас многое аппаратура показывает, но не всегда, конечно. Она сказала сотрудникам на работе. И поехала в роддом рождать мальчика и родила девочку. Это было такое катастрофическое духовное состояние. Ужас. Вы можете себе представить? Это, ну, как-то могли переварить это в церкви. Как переварили верующие родственники, не знаю. Неверующие не могут это переварить. Соседи не переварят. Сотрудники, это же поношение, ужас. И потом я попадаю в эту церковь примерно через полгода, может быть. И мне задается вопрос. Ты рассказывал о том, что ты знал, и оно было. Почему у меня случилось? Я говорю, скажи, а кто тебе говорил, что я себе нарисовал картину, что у меня родится сын, родится дочь? Я сказал то, что я получил. И получив, я в то верил или доверялся тому, кто мне сказал, что у тебя будет. Тебе кто-нибудь сказал, что у тебя будет сын? Она говорит, ну я так сильно верила. Скажите, сколько у нас бывает веры наподобие построенной, не на Слове Божьем. Здесь написано, он поверил Богу, какому? Называющему несуществующее, как существующее. Так кто называет несуществующее, как существующее? Человек или Бог? Бог. Бог сказал, Авраам, я называю тебя отцом множества народов. Теперь, если ты не поверишь, это твоя беда. Я называю тебя и твою жену, что она тебе родит? Я называю. Я в это время, через год, буду у тебя. И твоя жена будет на руках иметь ребенка. Если мы откроем Священное Писание Библию, я не нашел, что когда Сара держала на руках рожденного Исаака, что там фигурирует по Библии, что там присутствовал Бог. Но это не значит, что его не было там. Он сам сказал, я в назначенный срок, в это время, вот когда я сейчас сижу у тебя в шатре, вот в это время Пушвини, Исаак. Вот Бог сказал. Поэтому, знаете, вот тот сотник сказал, ты только, знаешь, я, говорит, недостоин прийти к тебе. Недостоин, чтобы ты пришел под кров мой, то есть под мою крышу. Ты скажи только слово. Потому что, говорит, я слуге скажу, он делает. Воину скажу, он идет. То есть они исполняют мое слово. Ты скажи слово. Да. Да. Он сказал, ты скажи. Ты скажи. А вот тот прокаженный, который стоял, Господи, если хочешь, можешь меня очистить. Он говорит, что ты хочешь? Он говорит, если хочешь. То есть я знаю, что ты можешь. Для тебя проблем нету. Но единственная тонкость, я не знаю, ты хочешь? Позвольте я так скажу. Господи, 2 года нету работы, нету зарплаты. Ты спрашиваешь, что я хочу? Я скажу, ты хочешь, чтобы я 3-й год еще подождал? Хочу. Боже, помоги мне исполнить волю Твою. Нет, я сейчас соберу всю веру, я подниму сейчас всю церковь на молитву. Пожалуйста, я не против вопроса, о чем согласитесь, 2 или 3 во имя мое. Но не путайте одну тонкость, пожалуйста. Петра, помним, выхватывает меч и бьет, рубит человека, тот убирает голову, по уху попадает, плечо не успевает разрубить. Это чудо все-таки. И он говорит, ты что думаешь, Петр? Ты думаешь, что сейчас, в этот момент, я не могу умолить отца? Заметьте, что он сказал. Я умолю, и это произойдет. И отец не сможет по-другому поступить. По закону неба, пожалуйста. И он пошлет более, нежели 12 легионов ангелов. И они придут. Ой, будет. Петр, но пойми, как исполнится слово. Ведь я же тогда пойду в нарушение слова, выпросив. Когда эту тонкость открываешь народу, мало кто это воспринимает. Мало. Поймите, чтобы было понятно. Заболел. Господи, я не вижу, почему заболел. Это мой минус, это мой грех. Я должен видеть. Но если это воля Твоя, то да будет мне по воле Твоей. Я вам такой пример скажу. В той стране, как там познакомились наши семьи ближе, поскольку наши дети ходили в школу, она православная, молодая, наша сверстница. И был такой интересный факт. Она возмущалась. Где же Бог? Где же Бог? Вот очень сильно огорчалась. И был такой интересный факт. Значит, что получилось? У соседей, ну, потерялась линия электропередачи. Высотные дома, видимо, на центральном рубильнике что-то произошло. Вот, и по-другому ничего не получалось. И соседка попросила, говорит, мы сидим без света, пожалуйста, если бы, говорит, твой муж, кажется, муж или сын, я не помню, кто у нее, если бы пошел, говорит, и переключил бы нас на другую линию, чтобы у нас был бы свет. Вот. И он пошел это делать. И знаете, когда он делал, случилось короткое замыкание. 380 вольт. Дуга электрическая. Брызгает металл. Он глаза успел закрыть, у него обгорело лицо, а руки обгорели так, что ему пришлось забинтовать. Где Бог? Где Бог? Он же хотел доброе сделать. Где Бог? А как он теперь будет работать? Он работает шофером на скорой помощи. Ему забинтовали 2 руки полностью, так вот по локти, что называется. Ну, как культяшки такие сделали. То есть все на месте, только это 1-2-3, кто его знает, сколько оно будет. Не застегнуть себя, не одеть, не кушать, ну не причесаться. И вот он приходит на работу. Вы представляете, приходит домой и говорит, знаешь, что случилось? Оказывается, это сын старший был. Оказывается, а у нас была там на Кавказе неприятность политическая между местными народностями. И пошло убийство такое массовое, настоящая война. И всех шоферов скорой помощи отправили на поле битвы вывозить убитых раненых. И большинство из них не вернулось оттуда. Потому что разъяренные толпы, они уже не смотрели на то, что это скорая помощь, что это белый флаг с красным крестом медицинским. Они всех подряд косили. И оттуда возвращали цинковые гробы водителей скорой помощи. И она не выдержала, прибежала к нам домой, насколько я примерно так помню, это уже старая история. Она кричала: «Жив Бог! Жив Бог!» Потому что если бы не сгорели руки, его бы послали, и он бы в гробу бы цинковом приехал бы домой. Зачастую мы не понимаем, почему это происходит. У меня вот в течение этих дней много было событий. Сегодня мне нужно было сына везти на работу. Выезжаю, одна сторона, 6 миль трафик стоит, не шелохнуться ни одна машина. Пожарные приехали, дорогу перекрыли, всех назад. Выезжаю на другую магистраль, чтобы оттуда. 6 миль до следующего Вревея, трафик, две полосы стоят, не шевелятся. Да что это такое? Я уже по всем объездным дорогам, какие только знал, какие придумал, выезжаю на 84-й, и там трафик, все полосы стоят. Да что за искушение? Слышим, сзади включаются сирены, идет скорая, ну все, думаю, понятно. И, ну, сейчас будем, говорю, выезжать, где выйдем, и будем искать, куда. И вот ездим, неважные подробности. И получился такой момент. А потом беседы где-то с кем-то молитвы. Я так смотрю и думаю, вот это да. Для того, чтобы произошла вот эта встреча. Если бы все дороги были открыты, я бы пассажира бы отдал и вернулся. Если бы я вовремя приехал, немножко раньше, я бы прокрутился, нашел это место и уехал бы. А я езжу туда-сюда, и он все это потерял, найти не может. У нас беседы, молитвы. Господи, а Бог, наверное, говорит тоже: хорошо, что ты в трафике был. Я говорю, я очень рад, что я был в трафике, полдня ездил, на appointment и опоздал. Я говорю, очень счастлив. А когда ты счастлив? Когда ты в трафик попадал и ворчал? Я говорю, Господи. Зачастую нам не все нравится, мы не все понимаем. Но нам нужно это пройти и принять. Вот тут наша вера, что? Ну, сейчас хорошо этим делиться. На четверку, наверное, сдал экзамен, не знаю. Хочется, сейчас 5 с плюсом бы себе поставил. На 4 с минусом поставь-ка себе. Вера. Вот она как испытывается. Итак, мы коснулись Бог, называющий несуществующее, как существующее. 18 стих, это Римлян 4 глава. Он сверх надежды поверил с надеждою. То есть уже надежда кончилась, он сверх надежды. Еще и поверил с надеждою. Дальше. Через что, вот через что, сделался отцом многих народов. По сказанному, так многочисленно будет семя твое. Забегаю наперед, потом вернусь. И когда он наконец получил сына, он сказал, ну все. А на совете неба смотрят на землю, образно говоря, говорят, погоди. Будет день, Авраам, когда к тебе будет еще одно испытание. Вы знаете, бывает, мы чувствуем приближение Божие. И я уверен, что он чувствовал, когда ему сказал Бог, Авраам, я уверен, у него там начало шевелиться. Он сказал, да, возьми сына твоего. Это мы так легко читаем, наверное, Измаила. Исаака. Да, но он не так сказал, возьми сына твоего. Дальше за чувство берет. Любимого твоего, которого ты любишь. Дальше на чувство. Исаака, не Измаила. Дальше. И пойди на гору Мория, на то место, которое я покажу тебе. Я уверен, что Авраам все понял. И ты принесешь его там мне жертву. Я немножко представляю себе, как он туда шел. Как он созидал этот жертвенник. А по дороге, что ему сын задал вопрос. Отец, дрова вот они. Огонь вот он. А агнец где? И сказать, Бог усмотрит себе агнца, он же себе усмотрел. Ну ты же мне обещал, ну ты же мне дал, ну уже хватит. Ну 65 до 99 уже 100, ну хватит. Да когда кончится это? Когда в небо пойдешь, туда кончится. Это было первое жертвоприношение, и он стал евреем. Он не был еврей, это был аморей. Амореи могли все, что хочешь сделать. Но вопрос другой ставится. Когда Бог потребовал, он согласился. И Бог так потребовал, что это было реально. Испытание сильнейшее. Возвращаемся. Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному, так многочисленно будет семя твое. И не изнемогши в вере. Скажите, а сколько раз мы изнемогаем? Дальше. Он не помышлял. О чем? Что тело его почти столетнего уже омертвело. Утроба сарина в омертвении. О чем не помышлял? Он не стал рассматривать окружающие обстоятельства, идущие против него. Сколько нас и сколько у нас, мы рассматриваем окружающие обстоятельства, которые идут против нас, идут против обетования Божьего, которое Бог дал нам. И мы говорим, не, не может быть, ну посмотри, все хуже и хуже становится, все хуже и хуже становится. Авраам, ну ты 75, ну еще все впереди, нет, уже 85, ну наверное 86, нет, уже 95, уже 99, уже, ну там написано, естественно, все закончилось, ну дальше, что дальше? И Бог говорит, а теперь еще возьми свое имя поменяй. Не тогда, когда родишь, а пока еще не зачат. Нормально, да? Бездетный, бездетная. Так же они обращались. Так было, их имена назывались. И вдруг на старости лет. Отец множества народов. Да, мать множества народов. Так так было или не было? Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Да действительно, что старой, что малой. А тут нет. Легко мы читаем, особенно быстро, два стиха и 50 лет. И еще пару, и уже он 12-летний мальчуган на жертвеннике. И еще пару, и уже, смотри, мы появились на земном шаре. А это все прочувствовать. Итак, мы возвращаемся к вопросу. Он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, утроба сарина в омертвении, не поколебался в обетовании Божьем неверием. Вот Бог дал обетование, а можно было поколебаться. Чем? Неверием. Да как? Не, не будет. Да ну никак не может такое быть. Колебание. А написано, не поколебался в обетовании Божьем неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу. А мы славу Богу воздаем? Вот и вопрос нашей веры. И будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное. Значит, получается вопрос. Главное получить обещанное. Что ты обещал? Что обещал? А это, говорит, обетование принадлежит вам и детям вашим. Написано. И даже дальним, кого не призовет Господь, написано. И поэтому вот эти вот испытания веры, это мы с вами немножко коснулись. Давайте еще чуть-чуть не Авраама, Ноя прочитаем и возвращаемся к Иакову. Евреям 11 глава, 7 стих. «Верую Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо». Он получил, как бы увидел, но оно не было видимо. Благоговея, странное употребляется слово, приготовил ковчег для спасения дома своего. Строить то, чего нет. Строить то, чего нет. Верую, но и получив откровение о том, что еще не было, видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Да сколько лет испытывалась его вера? Есть одно местописание, которое говорит, что ковчег строился лет 120. Причина, потому что Бог сказал, значит, срок жизни рода сего 120 лет. Хотя после Ноева потопа люди жили побольше, чем 120 и 160 тоже. Напрашивается вывод о том, что Бог сказал, вот этим людям, которые сейчас на земле, еще осталось 120 лет жить. Похоже, что он за это время только смог построить ковчег. Очень похоже. Это получается и для семьи работать. Кушать же надо что-то, да? Наверное, так или как? Слуги и рабы у него были? Не были. Зашел он с женой и три сына со своими женами. Похоже, что они сами все это делали. Не описывается. Если бы нам увидеть это, как оно происходило, строить. Ну хорошо, народ Израиля ходил по пустыне сколько? 40, а это 120. Да, это уже другой разговор. Коснемся и этого тоже. Только коснемся, ой как. Только будьте готовы часа на два краснеть и бледнеть. Для начала. А мы коснемся тогда этой темы. Она будет полезна всем. И тем, которые уже внуков имеют, женатых. А те, которые еще детей будут иметь или не имеют, кого как. Потому что это очень серьезнейший вопрос. И к нему, если подходить, то мы подойдем очень серьезно, чтобы были готовы. Я знаю, что в зале будет очень много высказано своих толкований, взрывы будут. Это нормально, это хорошо. Значит, правда будет глубоко-глубоко так задета. Да. Итак, мы возвращаемся к Иакову. 1 глава, 3 стих. «Зная, что испытание вашей веры производит терпение». Это же сколько терпеть? 120 лет ожидать. Строить, 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 строить. Наконец построил, и ничего не делается больше. А потом только Бог говорит, а теперь введи. И начинает вести. Ну как теперь наше испытание веры? Где оно испытывается? На чем? А как у нас в жизни? А как мы радуемся, когда мы попадаем в различные искушения? А у нас получается терпение или не получается? Терпение нужно нам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Как? Когда получаем, радуемся, и когда испытание кончается, ой, радуемся. Не тому, что в испытании были, а что испытанию конец. Знаете, я скажу одно чувство. Я его пережил. Когда закончил учебное заведение, дали мне свободный диплом. Иди ищи сам себе место, где ты хочешь. Это была одна из привилегий. Я искал, нашел, оно меня устроило. Ну, я решил отдохнуть. Можно было сколько-то времени. Потом мое рабочее место было занято. Я пришел, меня поставили на другое рабочее место. Атмосфера была удручающая там, и они довели меня до близости с Богом. И когда был перерыв, то я никогда с собой кушать не брал. Я выбегал с завода, час перерыв, тут же метров 100-200 до реки. Фиты, если вы знаете, умножьте на 3, значит 300-600 фитов примерно. И вот набережная, река, там трасса проходит, и скалы, горы. И вот этот час у меня общение с Богом. Бог во се скиния Бога с человеками. Я опирался об этот вот, ну как он там называется, паперти такие, чтобы в реку люди не упали. Оно широкое такое было, и у меня Евангелие, я его читаю, молюсь, плачу, заливаюсь. Ой, как бы мне хотелось, чтобы этот час превратился в 2, в 3, в 4, и вдруг гудок. Зовущий на работу, я шел как на каторгу. Не потому, что не любил работать, там были трения. Когда заканчивался рабочий день, я убегал, особенно на молодежное. Вы знаете, это было для меня ликование, собрание, это было торжество. И когда кончали собрание, и я уже последний оставался в вагоне метро или там автобуса, трамвая, так тяжко на сердце. Потом следующий рабочий день приходит, опять то же самое. Опять рай там на берегу реки. И я устал от этой работы. Я стал молиться, чтобы мне Бог дал другую работу. Чтобы мне было свободно, чтобы я не был в тесных обстоятельствах, чтобы я был среди народа Божьего. И Он мне дал такую работу, что на перерыв мы ходили с народом Божьим. Мы могли читать и беседовать, и петь, и разговаривать. Вы знаете, я отдыхал душой, а потом почувствовал, мне чего-то не хватает. Я стал искать, я чего-то потерял. Я искал, искал. И знаете, что я обнаружил? Я потерял ту близость с моим небесным Отцом, которую имел в тех тесных обстоятельствах. И знаете, что случилось во внутренности? Помимо своего сознания, или как сказать, мое все естество повернулось к той организации. Мне захотелось опять перейти туда. Или вы на меня смотрите, как человек с неба свалился на землю? У вас такого не бывает никогда? Я знаю, что это такое. Раньше пелся псалом из сборников. Чем ближе скорбь, тем ближе Бог. Слишком свободно народ Божий стал жить здесь, на земле Америки. Днем с огнем не сыщешь. А когда у нас на Кавказе Армения под землю ушла, так трах-трах, и все. Почти вся Армения ушла под землю, как будто плугом перепахали. Мы смотрели некоторые видеосъемки, это было ужас. Лестница на второй этаж, ворота, дверь, он подбегает, стучится в двери, а дома ничего нету, только вот эта передняя стенка. Он туда, сзади, а там одни обломки. И обломки такие, что оно сквозь землю ушло, туда, внутрь. Как будто бы земля кипела. И вам проваливалось живое и неживое все туда. Когда ахнуло, я увидел народа Божьего, битком заполненные молитвенные дома. Вспомните, когда несчастье постигло страну, теперь эту нашу, в которой мы находимся, когда эти башни сбили самолеты, все церкви были перенаполнены, правда? Кричали не только славяне и американцы. А теперь что делается? Бизнеса были закрыты, бизнеса тогда не работали. Игральные заведения в Нью-Йорке терпели катастрофические потери средств. Никто никуда не ходил развлекаться, никому ничего не надо было. Горе постигло. Да неужели горем нас надо удерживать? Неужели нашу веру надо горем регулировать? А получается, что да. Получается, что да. Да ты что нам желаешь? Чтобы мы стояли крепко в вере. А точнее, ну, испытанная вера, чтобы была драгоценнее гибнущего, хотя огнем очищаемого золота, в похвале нашей. Так чем она будет испытываться? Ну, не, конечно, пирогом с маслом. Как просто мы читаем это местописание. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение, чтобы быть сосудом в чести, сколько нужно пережить. Я как-то вам рассказывал, мне подарили чашку. Ух, такая чашка, знаете, ей бы гвозди заколачивать, такая внушительная, смотрится. Как возьмешь в руку, то чувствуешь вес. А ручка у нее такая солидная. А стенки такие толстые. Ну, а как пить захочешь, то пить не можешь. Знаете почему? Ты ее ко рту, она не помещается. Ты пить, а вода не проходит. Толщина стенки во много раз превосходит толщину полости рта. Но она мне все-таки нравилась по своей работе. Однажды налил я в нее чай, а ты по своей искушению. Вот, я взял ее за ручку, ручка у меня в руках, а чашка осталась на столе. Ну, нормально, о, сосуд. Но это была правда. Сколько нас надо вот так вот, нашу веру, наше я вот так вот мять, жать. И потом из нас выходит добротный сосуд. Как-то помните, у нас стихотворение сестра Алина прочитала в церкви, мы потом его на копию и всем раздали, и стареньким, и родителям каждому персонально, чуть ли не так, и молодежи, подросткам, детворе, всем, кто могли читать в доме горшечника. Это большое благословение мы пережили. Итак, вопрос веры. Благослови нас Господь. Да, пожалуйста, у нас время.